Глава третья. Вилла Женевьева. Пуаро стремглав выскочил из машины, глаза его возбужденно горели. Он схватил полицейского за плечо.
— Что вы сказали? Убит? Когда?
— И каким образом? Полицейский выпятил грудь. — Нам не положено отвечать на вопросы, мсье.
— В самом деле, я понимаю.
Пуаро поразмыслил минуту.
— А комиссар полиции, он, я полагаю, в доме?
— Так точно, мсье. Пуаро достал визитку и черкнул на ней пару слов.
— Валя, не могли бы вы немедленно передать эту визитную карточку комиссару?
Полицейский взял карточку и, обернувшись, свистнул. Через несколько секунд подошел его коллега, которому и вручили записку Пуаро. Ждали мы недолго. Вскоре к воротам торопливо засеменил низенький, пышноусый толстяк. Полицейский отдал честь и отошел в сторонку.
— Мой дорогой Пуаро! — воскликнул толстяк. — Как я рад вас видеть! Вы прибыли как нельзя вовремя!
Пуаро просиял. — Мсье Бекс! Вот уж действительно радость! Он повернулся ко мне. — Это мой английский друг, капитан Гастингс. Мсье Люсьен Бекс.
Мы с комиссаром церемонно раскланялись, а затем мсье Бекс снова обратился к Пуаро.
— Старина, последний раз мы виделись, кажется, году в 909-м, в Остенде. Я слыхал, вы оставили службу?
— Да. Занимаюсь частной практикой в Лондоне.
— Так вы говорите, у вас имеется информация, которая может нам помочь.
— Возможно, вам она уже известна. Вы знаете, что меня сюда вызвали?
— Нет. И кто же?
— Ваша жертва. Но, вероятно, мсье Рено знал, что кто-то покушается на его жизнь. К несчастью, он слишком поздно обратился ко мне.
— Силы небесные! — воскликнул француз. — Значит, он предвидел собственное убийство. Это совершенно меняет дело. Однако пойдемте же в дом.
Он распахнул ворота, и мы направились к вилле. Мсье Бекс продолжил на ходу.
— Надо немедленно сообщить об этом следственному судье, мсье Оте. Он только что завершил осмотр места преступления и как раз собирается опрашивать свидетелей. Милейший человек, он вам понравится. Очень благожелательный. Методы у него своеобразные, но судья он отменный.
— А когда было совершено преступление? — спросил Пуаро.
— Тело обнаружили утром, около 9 часов. Опираясь на слова мадам Рено и свидетельство врача, можем сказать, что смерть наступила в районе 2 часов ночи. Но входите, прошу вас.
Мы как раз подошли к парадному крыльцу. В холле дежурил, сидя на стуле, еще один полицейский. При виде комиссара он вскочил и вытянулся по стойке смирно.
— Где сейчас мсье Оте? — спросил у него комиссар.
— В гостиной, мсье.
Мсье Бекс отворил дверь по левую руку, и мы вошли. Мсье Оте и его помощник сидели за большим круглым столом. При нашем появлении они подняли головы. Комиссар коротко нас отрекомендовал и объяснил причину нашего приезда. Следственный судья мсье Оте был высокий, худощавый человек с проницательными темными глазами и аккуратно подстриженной седой бородкой, которую он имел обыкновение поглаживать во время разговора. У камина стоял, слегка сутулившись, пожилой господин, которого нам представили как доктора Дюрана.
— Просто поразительно, — заметил мсье Оте, когда комиссар закончил рассказ. — Письмо у вас с собой, мсье?
Пуаро отдал ему письмо, и судья принялся читать.
— Хм. Мсье Рено пишет о каких-то секретных сведениях. Как жаль, что он не был более откровенным. Премного вам обязаны, мсье Пуаро. Надеюсь, вы окажете нам честь и поможете в расследовании, если только вас не ждут в Лондоне неотложные дела.
— Я намерен остаться, мсье судья. Я не смог приехать вовремя, чтобы предотвратить смерть моего клиента, но чувствую себя обязанным найти убийцу.
Судья поклонился.
— Ваши чувства делают вам честь. И к тому же мадам Рено, несомненно, пожелает воспользоваться вашими услугами. С минуты на минуту мы ожидаем мсье Жиро из уголовной полиции Парижа, и я уверен, что вы с ним окажете друг другу содействие в расследовании. А пока, я надеюсь, вы согласитесь поприсутствовать при допросе свидетелей. Само собой, если вам потребуется любая помощь, она тотчас будет вам предоставлена.
Благодарю, мсье.
Как вы понимаете, пока что я, как говорится, блуждаю во мраке. Мне совершенно ничего не известно.
Мсье Отто кивнул комиссару, и тот начал рассказ.
Нынче утром старая служанка Франсуаза спустилась в холл, чтобы приступить к своим обязанностям, и обнаружила, что парадная дверь открыта. Испугавшись, что в дом проникли воры, она бросилась в столовую, однако все серебро оказалось на месте, и Франсуаза решила, что ее хозяин, наверное, рано поднялся и вышел на прогулку.
— Пардон, мсье, что перебиваю, но было ли такое в порядке вещей?
— Нет, не было, но старуха Франсуаза, как и многие другие, полагает, что все англичане чокнутые и в любую минуту способны выкинуть какой угодно фортель. Молодая горничная Леони, войдя, как обычно, в спальню своей хозяйки, чтобы разбудить ее, с ужасом обнаружила, что мадам Рено связана, а во рту у нее клеп. И почти в то же время было найдено уже остывшее тело мсье Рено с ножом в спине.
— Где найдено?
— В том-то и заключается самая большая странность этого дела, мсье Поро. Тело лежало ничком в свежевырытой могиле.
— Что?
— Да-да. Яму выкопали совсем недавно, всего в нескольких метрах от границы поместья.
— И как же долго он был мертв?
Доктор Дюран ответил на этот вопрос. — Я начал осмотр тела сегодня в 10 часов утра. Смерть, вероятно, наступила самое малое за 7, а, возможно, и 10 часов до этого.
— Стало быть, все случилось между полуночью и 3 часами.
— Совершенно верно. К тому же мадам Рено свидетельствует, что нападение произошло в 2 часа ночи. Так что временной интервал сужается. Скорее всего, смерть была мгновенной. Самоубийство, естественно, исключено. Пуаро кивнул, и комиссар продолжил.
И перепуганные служанки поспешили освободить мадам Рено от пут. Она была очень слаба и почти без сознания от боли, которую причиняли ей веревки. Как выяснилось, 2 мужчин в масках вошли в спальню, заткнули ей рот и связали, а ее мужа силой куда-то уволокли. Это нам сообщили служанки со слов мадам Рено. Узнав трагическую новость, она пережила сильнейший нервный припадок. Доктор Дюран сразу по приезде дал ей снотворное, и мы не имели возможности опросить ее. Будем надеяться, что сон ее успокоит, и она сможет вынести такое нелегкое испытание, как допрос.
Комиссар умолк.
— А кто проживает в доме, мсье?
— Франсуаза. Старая экономка, она здесь много лет служила еще у прежних владельцев виллы Женевьева. Также 2 девицы, сестры Дениза и Леони Улар. Родители у них весьма почтенные люди, живут в Мерлинвилле. Шофер, которого мсье Рено привез из Лондона, но сейчас он в отъезде, у него отпуск. И, наконец, мадам Рено и ее сын, мсье Жак Рено. В настоящее время он тоже отсутствует.
Пуаро склонил голову. Мсье Отто позвал.
— Маршо!
— явился полицейский.
— Приведите на Франсуазу.
Полицейский козырнул и удалился. Минуту-другую спустя он вернулся в сопровождении перепуганной Франсуазы.
— Вас зовут Франсуаза Ариша. — Да, мсье. — Как давно вы служите на вилле Женевьева? — 12 лет у мадам виконтессы. А весной, когда она продала виллу, я вот согласилась остаться у английского милорда. — Это же ведь уму непостижимо!
— следственный судья перебил ее.
— Несомненно, несомненно. Итак, скажите мне, Франсуаза, ничья обязанность запирать на ночь парадную дверь? — Моя мсье. Я всегда сама ее проверяю.
— А прошлой ночью?
— Я заперла ее, как обычно.
— Вы в этом уверены?
— Клянусь святыми угодниками, мсье.
— В котором часу это было?
— Как и всегда, в 10:30, мсье.
— И что насчет остальных обитателей виллы? Они уже легли спать?
— Мадам удалилась незадолго до этого. Дениза и Леони пошли наверх одновременно со мной. Мсье все еще сидел у себя в кабинете.
Значит, если после вашего ухода кто-то открыл входную дверь, то это мог быть только сам мсье Рено. Франсуаза пожала широкими плечами.
Зачем бы он стал это делать? Грабители и убийцы повсюду так и жаждают. Хорошенькое дело, мсье не был идиотом. Вот разве что, когда он выпускал ту даму...
Судья нетерпеливо прервал ее. Выпускал даму. О какой даме речь?
Ну, какую? Ту, что приходила к нему.
Значит, вчера вечером его посещала дама?
Посещала мсье, и не только вчера. Она и до этого часто приходила к нему. По вечерам.
И кто она такая? Вы ее знаете? Экономка хитро прищурилась.
Как я могу ее знать? Проворчала она. Я же вчера ее впускал, не я.
Ах, вот как! Рявкнул следственный судья и треснул кулаком по столу. Вздумали водить полицию за нос? Я требую, чтобы вы немедленно сообщили мне имя женщины, которая посещала мсье Рено по вечерам.
Полиция, молите, буркнула Франсуаза. Вот уж никогда не думала, что придется якшаться с полицией. Ладно, знаю я, кто она такая. Это была мадам Добрей.
Комиссар издал удивленный возглас и подался вперед, будто был потрясен до крайности.
— Мадам Добрей? С виллой Маргарита? Что тут неподалеку?
— Так и я же о чем, мсье? Да, она красотка, это мадам прям куколка.
Старуха презрительно тряхнула головой.
— Мадам Добрей,
— пробормотал комиссар.
— Невероятно.
— Поглядите-ка на них, — сварливо проворчала Франсуаза. — Вот и говори им правду после этого.
— Нет, нет, что вы, — примирительным тоном отозвался судья. — Просто мы удивились, вот и все. Значит, мадам Добрей и мсье Рено, они были... Он деликатно замялся.
— А?
Так оно и было?
— Я-то почем знаю? А если и было... Чего тут удивляться? Мсье, он английский, милорд, богач, а мадам Добрей бедна, как церковная мышь, но очень шикарная дамочка. Хотя они и живут с дочкой тише воды. У нее есть о чем помалкивать, тут и думать нечего. И теперь-то она уж далеко не девочка, но, ей-богу, я собственными глазами видела, как мужчина оборачивается ей вслед, когда она идет по улице. И к тому же в последнее время она стала больше тратить. У нее явно завелись деньжата, об этом весь город судачит. А прежде каждый грош считала.
И Франсуаза тряхнула головой с непоколебимой уверенностью в своей правоте. Мсье Отте машинально погладил бородку.
— А мадам Рено?
— спросил он наконец. — Как она относилась к их дружбе? Франсуаза пожала плечами.
— Хозяйка всегда такая вежливая, сама любезность. Никто бы не сказал, что она подозревает мужа. Но сердце-то ведь чует. Я заметила, как мадам день ото дня все бледнеет, худеет бедняжка. Это была уже совсем не та женщина, что приехала сюда месяц назад. Да, и месье изменился. Я тоже, небось, переживал. Прям весь на нервах. Того и гляди, сорвется. А чего удивляться при таких-то отношениях? И все на виду. Никакой выдержки, ни капли благоразумия. И типичная английская манера, скажу я вам.
Я прям-таки подпрыгнул на стуле от негодования, но судья невозмутимо продолжил допрос и гнул свою линию. — Так вы говорите, мсье Рено не стоило самому провожать мадам Добрей. — А она вообще уходила?
— Да, мсье. — Я слышала. Как они вышли из кабинета и направились к выходу, мсье сказал «доброй ночи» и захлопнул за ней дверь.
— И в котором часу это было?
— Да минут 20, 25, 11, мсье.
— Вы знаете, когда мсье Рено пошел спать?
— Мы уже легли, а через 10 минут я слышал, как он шел к себе по лестнице. Она у нас скрипучая, и всем слышно, когда кто-то по ней спускается или поднимается.
— И это все? Ночью вас никакой шум не беспокоил?
— Нет, месье, я ничего не слышала.
— А утром кто из прислуги первым спустился в холл?
— Я, месье. И тут же заметила, что дверь настежь.
— А окна внизу? Все ли они были закрыты на шпингалеты?
— Все.
и ничего подозрительного или странного в холле не было.
— Хорошо, Франсуаза, можете идти. Старуха зашаркала к двери. На пороге она обернулась.
— Я вам кое-что скажу, мсье. Это мадам Добрей, скверная особа. Мы, женщины, друг дружку насквозь видим. Помяните мое слово, злодейка она,
— сказала Франсуаза и, покачав глубокомысленно головой, удалилась.
Леони Улар вызвал следственный судья.
Явилась зареванная Леони. Она вся дрожала и так и норовила удариться в истерику. Мсье Отте виртуозно справился с нею. Ее несколько экзальтированные свидетельские показания в основном касались того, какой ужас она испытала, обнаружив связанную хозяйку с кляпом во рту. Ночью же она, как и Франсуаза, никаких посторонних звуков не слышала. Следом за Леони пришла очередь ее сестры Денизы. Служанка подтвердила, что хозяин в последнее время сильно изменился.
С каждым днем он все мрачнел и мрачнел, потерял аппетит, все время был подавлен.
Но на этот счет у Денизы имелась собственная теория.
— Это все мафия, точно вам говорю. Она его выследила. Те двое в масках, кто такие, как вы думаете? Вы страшные люди.
— Разумеется, такое возможно, — не стал спорить судья. — А теперь, милая, скажите, не вы ли вчера вечером впустили в дом мадам Добрей?
— И вчера вечером не я. — А вот позавчера, да, впускала.
Но Франсуаза только что сказала, что мадам Добрей была здесь вчера вечером.
— Нет, мсье, вчера действительно приходила дама, но не мадам Добрей.
Удивленный судья попробовал поднажать, но девушка стояла на своем. Она где прекрасно знает, как выглядит мадам Добрей, а та дама, хоть и тоже брюнетка, но ниже ростом и куда моложе, ничто не могло поколебать уверенность юной горничной. — А приходилось ли вам раньше встречать эту даму?
— Никогда ее не видела, мсье.
И тут девушка неуверенно добавила.
— Но думаю, что она англичанка.
— Англичанка?
— Да, мсье. Она спросила, дома ли мсье Рено на весьма неплохом французском. Ну вот акцент, его же всегда заметно, правда? К тому же, когда они вышли из кабинета, то говорили по-английски.
— А вы слышали, о чем они разговаривали? То есть вы поняли, о чем шла речь?
— Я очень хорошо говорю по-английски, — сообщила Дениза не без гордости. — Дама говорила слишком быстро, и я не уловила смысла. Зато я слышала последние слова, которые произнес мсье Рено, когда отпирал для нее парадную дверь.
Она сделала многообещающую паузу, а затем воспроизвела, старательно выговаривая каждое слово.
— Да? Да, но, Бога ради, теперь ступайте уже.
Да, да, но, Бога ради, теперь ступайте уже, — повторил судья. Он отпустил Денизу и, поразмыслив минуту-другую, решил снова вызвать Франсуазу. Он выдвинул предположение, что она перепутала, в какой именно вечер приходила мадам Добрей. Однако Франсуаза проявила неожиданное упорство. Прошлым вечером сюда приходила мадам Добрей, и все тут. Это, несомненно, была она. Дениза просто решила поинтересничать перед господами так-то. Вот и состряпала сказочку о странной незнакомке, да еще как не похвалиться умением болтать по-английски, да мсье, может, вообще никогда не произносил ту английскую фразу, а даже если и произносил, это ничего не доказывает, потому что мадам Добрей тоже превосходно знает этот язык и только на нем обычно и общалась с мсье и мадам Рено.
— Между прочим, месье Жак, их сын, он часто гостит у родителей, вообще скверно говорит по-французски.
Судья не настаивал больше. Он поинтересовался местопребыванием шофера и узнал, что вчера месье Рено отпустил его. Мол, скорее всего, машину он пользоваться не будет, и Мастерс может отдыхать. Тут Пуаро недоуменно нахмурился. Над переносицей прорезалась глубокая морщинка. — В чем дело? — шепнул я ему. Он нетерпеливо тряхнул головой и спросил.
— Простите, месье Бекс.
— По-видимому, месье Рено
сам умел водить машину.
Комиссар вопросительно посмотрел на Франсуазу, и старуха твердо ответила.
— Нет, месье машину не водил.
Пуаро нахмурился еще сильнее.
«Жаль, что вы не хотите сказать, что вас так встревожило», — заметил я нетерпеливо.
«Никак вы не понимаете. В своем письме мсье Рено пообещал прислать автомобиль за мной в Кале».
«Может, он собирался нанять машину?» — предположил я.
«Вероятно.
Но к чему арендовать, если у тебя есть собственный автомобиль? С какой стати нужно было именно вчера, заметьте, внезапно, в один момент, отправлять шофера в отпуск?
Если только по какой-то причине мсье Рено не хотел убрать его из поля зрения к нашему приезду».